Глава 15. Без Родины. «Скажите, Твайлайт, а почему вы решили сменить имя?» — спросил я, удобно устраиваясь в потертом мягком кресле.
«Твай. Для друзей только Твай. И, пожалуйста, давай уж перейдем на «ты». Согласен?»
Единорожка изящным движением поднесла к губам чашку, наполненную терпким морошковым чаем, и сделала глоток.
«Без проблем, Твай.
Вот так-то лучше. Ненавижу формальности. Что касается твоего вопроса, то ответ очевиден. Имя Twilight Sparkle оказалось чересчур известным в большом мире, и это породило массу проблем. Поверьте, мои дорогие, имя для пони не просто набор букв, а важнейший элемент личности, наравне с кьюти-маркой. Потерять его значит лишиться частички себя, утратить собственную индивидуальность. Вот, кстати, почему многие рабовладельцы запрещают работникам иметь собственные имена, заменяя их обидными кличками. Я вспомнил, как радовалась Искорка, получив имя, и покачал головой. Все-таки мало мы люди знаем о психологии пони. «Теперь вы понимаете, — продолжил Твай, — насколько нелегко было сделать подобный шаг. А я получила имя от Максима, — с гордостью сообщила моя подруга. Искорка лежала на подстилке, тесно прижавшись к матери, с выражением неописуемого счастья на мордочке. Предполагаю, что в данный момент поняшка находилась в состоянии полного блаженства. Еще бы! Ведь девчонка не только нашла родную мать, что почти немыслимо для рабыни, выросшей в питомнике, но к тому же та оказалась самой Twilight Sparkle, одной из величайших кобыл Эквестрии. Есть от чего прийти в экстаз. Твай ласково лизнула дочь за гривок и звенящим от смеха голосом поинтересовалась. «Ты правда работала в библиотеке, названной в мою честь?»
«Ага.
Пожалуй, то был самый большой прикол в моей жизни».
«Ну, жизнь — штука длинная. Возможно, с тобой произойдут и более забавные вещи».
«Какие? Круче может быть только полет на Луну».
Твай рассмеялась и покачала головой. «Ну, боюсь, что на это путешествие рассчитывать не приходится. Я много странствовал, но так высоко мне залезать еще не доводилось».
«Кстати, о странствиях», — сказал я. «Не знаю, как это хвастунья, а мне очень хотелось бы послушать историю вашей... твоей жизни».
«Да-да», — энергично закивала Искорка. «Расскажи, пожалуйста, что случилось с тобой после того, как пала Эквестрия?»
Твайла опустила голову, с ее мордой исчезла улыбка. «Это печальная история. И больше всего на свете мне бы хотелось выкинуть ее из памяти», — со вздохом произнесла она. «Но вы имеете право знать правду».
«Если воспоминания причиняют тебе такую боль», — начала моя подруга,
— «ничего, справлюсь. В конце концов, этот рассказ не самое страшное, что случилось со мной. Погоди». Я торопливо достал из кармана смартфон. «Не будешь против, если я запишу твою повесть?»
«Конечно, нет. Я давно хотела набросать нечто вроде мемуаров, чтобы раз и навсегда закрыть тему, но все никак не могла найти время. Хотя кого я обманываю?» Просто не могла собраться духом. «Теперь же, когда ко мне вернулась дочь, которую я до недавнего времени считала погибшей...»
«Считала погибшей?» — изумленно переспросила Искорка.
«О том, что ты жива, я узнала лишь весной этого года», — печально сказала Твай. «До того момента предполагалось, что ты погибла той страшной ночью вместе со своим отцом».
«Мой папа погиб в бою?»
«Да.
Я тоже оказалась тяжело ранена». Единорожка повернула морду и ткнула носом в уродливый бугристый шрам на правом боку. 2 недели проболталась между жизнью и смертью, а когда пришла в себя, узнала, что потеряла 2 самых близких существ. Искорка всхлипнула и еще теснее прижалась к матери. Я включил смартфон и положил поближе к передним копытам Твайлайт. Затем хлопнул себя об ладонью по лбу, торопливо вскочил и, вытащив из переметной суммы прозрачную папку, вернулся назад. «Здесь у нас фотография, которую мы раздобыли в криминальном архиве. Вот, посмотри». Твай взглянула на цветную картинку, тяжело вздохнула и уронила несколько слезинок на прозрачный пластик.
«Малышка», — прошептала она, — «Селестия. Как подумаю, через что тебе пришлось пройти?»
«Успокойся, ма!» — решительно сказала Искорка. «Мне было трудно только в первые годы. Затем я обрела семью, где узнала, что такое любовь и дружба».
Твоя слабо улыбнулась. Если б Спайк был жив, то я непременно отправила бы очередной отчет по результатам сегодняшнего разговора своей любимой учительнице. Ее взгляд вновь вернулся к фотографии. Осторожно, словно опасаясь поранить, единорожка ласково провела копытом по изображению мертвого землепони, лежащего рядом с испуганной крохой. «Жаль, что ты увидишь его таким, но это лучше, чем ничего. Познакомься со своим папой, девочка».
«Это мой отец?» — задохнувшись, спросила Искорка и посмотрела на жеребца с кьюти-маркой в виде парящей чайки.
«Верно. Уайт Сигл, контерлотский гвардеец из свиты принцессы Луны. Он был влюблен в меня еще тогда, когда я зубрил заклинание, сидя в магической башне, но стеснялся подойти. Я казалась ему такой неприступной и серьезной. Смешно, да? Всего-то раз решился пригласить на танец во время какого-то глупого бала, на который меня буквально за хвост вытянул Спайк. Тогда я даже не запомнила своего случайного партнера. Моя голова была забита совершенно другими вещами. Приближался праздник летнего солнцестояния, и мысли об элементах гармонии и пришествии Найтмир Мун не давали покоя. Затем принцесса отправила меня в Пеннивиль, и наши пути разошлись. Твай улыбнулась каким-то внутренним воспоминанием, тряхнула черной гривой и с легкой улыбкой посмотрела на нас. Что-то я совсем расклеилась. Воспоминания о прошлом не должны мешать жить в настоящем. Давайте я просто начну с того самого момента, как очнулась в концлагере для пони. «Можно задать вопрос?» — неожиданно спросил череп. Голос черношкурого жеребца звенел от напряжения. Похоже, он сильно волновался.
«Конечно».
«Почему вы, я имею в виду эквестрийцы, не пытались сопротивляться? Почему дали сделать это с собой?»
«Хороший вопрос».
«Но ответ очевиден. Нападение произошло абсолютно внезапно. Принцесса Селестия, вернее, люди, управлявшие ею, повели ее не оказывать сопротивления и беспрекословно подчиниться захватчикам. К тому же, не забывай, на земле не существовало более мирного и спокойного народа, чем мы. У нас не было армии или полиции. Правопорядок поддерживался самими жителями. Драки между пони случались крайне редко, а дела более серьезные.
Знаешь, за всю недолгую историю Эквестрии в ней произошло всего два умышленных убийства. И оба раза преступниками оказывались душевно больные. Согласись, что при таком образе жизни трудно заставить себя поднять копыта даже над двуногого монстра.
Но потом, когда вас запихнули в лагеря и вы узнали правду, неужели и тогда продолжали верить в доброту и любовь?»
Твай опустила голову и прикрыла глаза. Похоже, боль прошлого снова вонзила острые когти ей в сердце.
Искорка гневно посмотрела на черепа и несколько раз лязгнула зубами, выражая крайнюю степень недовольствия. Но жеребец продолжал в упор смотреть на Твайлайт. Похоже, он действительно ждал исчерпывающего ответа на свой непростой вопрос.
«Это трудно выразить словами», — медленно начала единорожка, — «но попытайся все же понять, мальчик.
Представь, что ты живешь в прекрасной волшебной стране, наполненной добротой и гармонией, и вдруг в одночасье узнаешь, что все это ложь, ширма, построенная чуждыми тебе существами, что богини, которым ты поклонялся, лишь электронные куклы, что магия существовала лишь до того момента, пока работали машины, что солнце над головой, пойманный в магнитную ловушку, плазменный шар, что ты сам и все вокруг тебя — искусственные создания, выращенные в заполненных гелем криокапсулах. А пословицы и поговорки, да что там, вся тысячелетняя история придумана скучающими людьми и непостижимым образом вложено тебе в голову. Книги, содержащие вековую мудрость пони, легенды и сказки, передающиеся из поколения в поколение, молитвы и задорные песенки, весь тот культурный багаж, который сплачивает разумных существ в единый народ, не что иное, как вымысел. Ой, когда это открылось, мы оказались оглушены и раздавлены. Добавьте сюда пегасов, разучившихся летать, и единорогов, лишившихся магии. Первые дни мы сидели по баракам молча, никто не шутил, не бегал, не играл. Охране приходилось насильно кормить и поить нас. Представляете? Затем... Ох, знаете, идея суицида противоестественна самой природе пони. Мы слишком любим жизнь, чтобы с ней расставаться по собственной воле, но тут пошла волна самоубийств. Самое страшное, что это делали не больные одиночки. Счеты с жизнью сводили целыми семьями, по взаимному уговору. До какого состояния нужно было довести наш жизнерадостный народ, чтобы же ребята сами просили родителей поскорее убить их?
«Мне известно, как это бывает», — медленно сказала Искорка. «В день встречи я умоляла Максима пристрелить меня. До сих пор со стыдом вспоминаю тот приступ слабости».
Твоя прижалась щекой к щеке дочери, по ее фиолетовой шкурке пробежала волна дрожи. Затем, справившись с собой, она продолжила глухим дребезжащим голосом. «Глядя на весь этот кошмар, хозяева забеспокоились и предложили мне и нескольким другим влиятельным пони посетить Эквестрию. Я понимала, зачем это делается, и хотела отказаться, но жажда вновь увидеть родину пересилила здравый смысл. Мне никогда не забыть тот день. Солнце сияло в 1/6 своей обычной мощи. Негодяи, захватившие мой дом, экономили энергию. От недостатка света большинство деревьев приняли сбрасывать покров, под ногами шелестели листья, которых некому было убирать. Несчастные животные, не понимающие, что происходит, сжались к нашим копытам, моля о спасении. Как хорошо, что с нами не было Флаттершай, ее сердце разорвалось бы от боли. Мы посетили Понивиль, где я смогла похоронить Спайка. Повсюду суетились какие-то людишки, торопливо набивающие мешки различными безделушками, осколками разбитых жизней. Сначала я никак не могла взять в толк, зачем им нужны эти керамические чашки и формочки для маффинов. Потом только узнала, что на сетевых аукционах сувениры из Эквестрии продаются за бешеные деньги. Грязные шакалы. Затем нас свозили в Контерлот и представили принцессам. Селестия с Луной кривлялись, словно клоунессы, смеялись и пели на разные голоса, грязно ругались, цитировали какие-то человеческие книжки. Таким образом, хозяева демонстрировали, что прекрасные правительницы на самом деле не могущественные богини, а просто бездушные автоматы. В какой-то момент я незаметно отошла к парапету башни и совсем было собралась прыгнуть в бездну, навстречу острым скалам, только бы не слышать этот мерзкий вой, не видеть глумления над святынями, но все же смогла удержаться на грани. Твай слабо улыбнулась, ее голос потеплел. Впереди было много горя, но всякий раз, когда хотелось уйти навсегда, я вспоминала тот день, и это придавало мне решимости идти до конца. Я ответила на твой вопрос, мальчик.
Зачарованный рассказом, мы не сразу поняли, что к чему. Впрочем, череп быстро взял себя в копыта. Полагаю, что да. Когда распалось братство, я тоже чувствовал себя холодным камнем, из которого вынули душу. Он неожиданно замялся и сделал шаг назад. Твай приветливо кивнула и продолжила. После нашего возвращения выяснилось, что поездка демонстрировалась в прямом эфире во всех концлагерях. Не знаю, помогло это или нет, но пони начали оттаивать. Волна самоубийств пошла на спад, мы начали потихоньку приходить в норму. Думаю, что еще пара месяцев сидения в бараках и вспыхнул бы бунт, но люди оказались куда хитрее и расчетливее нас. Началась распродажа. Поняж продавали как через интернет, так и на открытых аукционах. Цена сильно колебалась, особо ценились молодые стройные кобылки и невинные же ребята с трогательным выражением мордочек. Последних оптом скупали члены организации, объединившей фанатов фанфика «Моя маленькая Дэши». Ох, если бы Рейнбоу знала, что ее имя используется для таких гнусных целей. Впрочем, я сама была неприятно поражена, когда выяснилось, что и мое имя отлично известно людям, а моя жизнь записывалась, монтировалась и выставлялась на показ. Хотя это еще можно пережить. А как вам понравится овсяное печенье Twilight Sparkle, шоколадный батончик Сумеречная Искорка, коптер Rocket Twy, презервативы... Впрочем, думаю, достаточно примеров. На фоне окружающей со всех сторон махровой пошлости смена имени была не прихотью, а необходимостью.
Впрочем, я сделал это гораздо позже, пока мне и моим подругам пришлось стать предметами купли-продажи. Неслышно подошла Али с подносом в руках и, опустившись на пол, рядом с рассказчицей принялась раздавать дымящиеся чашки. Твайлайт сделала несколько глотков и блаженно улыбнулась. «Ой, как же мне нравится морошковый чай! Зикора варила нечто похожее, и я часто заглядывала к ней в гости, чтобы выпить пару чашечек. Спасибо, милая!» «Не за что!» — улыбнулась девушка и, взяв в руки большой гребень, поднесла к гриве единорожки. «Опять не следишь за своими волосами!» «Ой, работа в школе отнимает много сил и...» «Знаю твои отговорки. Сознайся, что тебе просто лень». Твай покаянно развела перед ними копытами. Девушка засмеялась и принялась расчесывать густые пряди. «Мам, не отвлекайся. Рассказывай, что было дальше», — потребовала нетерпеливая искорка. Так кивнула и, сделав еще несколько глотков, продолжила. «К счастью, я и девочки оказались избавлены от унижения публичных торгов. Ведь мы все же были Паневильской шестеркой, пусть даже в усеченном составе. Был объявлен закрытый аукцион, в результате которого меня, Пинки, Яблочко и Рарити купил крупный олигарх Роман Яматов». «Что за Яблочко?» — недоуменно спросил я. «Ну, мы так между собой называли Эпплджек. У нас всех были прозвища. Пинки — Кексик, Яс — Зануда, Рарити — Королева, Флатти — Бабочка. А Рейнбу Дэш?» «О-о-о! Дэша не нуждалась в кличках. Она всегда была единственной и неповторимой». «Правда? Здорово! Еще бы! Мы ведь, по сути, были еще совсем девчонками. Дурачились, смеялись, устраивали глупые розыгрыши. В фильмах, что крутили для людей, все выглядело немножко не так. Там наша компания казалась слишком серьезной. За исключением Пинки, конечно. Хоть в жизни Кексик была гораздо умнее и не такой ветреной. Сразу после продажи мы были переправлены в огромный особняк, настоящий дворец, расположенный в пригороде Москвы. Роман приобрел нас для своей дочери Кристины в качестве подарка ко дню рождения. Впрочем, та не слишком обрадовалась. Ей исполнилось 17, а в этом возрасте девушки больше интересуются парнями, чем разноцветными лошадками. Разумеется, на самом деле Яматов сделал подарок для себя любимого. Этот тип по натуре был собирателем топовых вещей и без всякой системы скупал предметы искусства. Раритетные автомобили, яхты, самолеты, космические корабли. Мы должны были стать частью его безумной коллекции. Он поступил как фанат, который в первый день продаж мчится в магазин за набором редких фигурок своих любимец. С той лишь разницей, что фанату достанутся лишь копии, а Роман прибрал к рукам оригиналы. Похоже, его сильно раздражало то, что ему попался неполный набор. 4 фигурки вместо 6. Впрочем, меньше всего на свете меня тогда беспокоили переживания этого бесящегося с жиру нувориша. Нам предстояло начать новую жизнь с нуля. Кристина оказалась хорошей девушкой, доброй, отзывчивой, совсем не похожей на стандартных представительниц золотой молодежи. Она быстро прониклась нашими проблемами и постаралась обеспечить максимально комфортное существование своим четвероногим подругам. В результате каждая из нас получила то, что больше всего любила. Рарити открыла фэшн-агентство. Ей в помощь были наняты несколько модельеров и швей. На ежегодной выставке мод в Риме ее эквестрийская коллекция произвела фурор, после чего знаменитый кутюрье Франческо Малетти, глава модного дома Дольче Витторио, заключил с ней долгосрочный контракт. Пинки? Ну, тут все ясно. Кексик с головой окунулась в организацию вечеринок в самых престижных московских клубах. Ее фирменные вечеринки от Пинки собирали толпы молодых людей, желающих всласть повеселиться. Яблочко занялась садом. Дело в том, что помимо огромного парка, на территории поместья находилось крупное хозяйство, поставляющее продукты для господского стола. Ямато хвастался тем, что ест только выращенное на собственной земле. У нас имелся свинарник, коровник, пруды с разнообразной рыбой, поля и сады с оранжереей. Полагаю, что Роман просто боялся покушений, потому и не доверял покупным продуктам. Эпплджек очень быстро освоилась в саду, а вскоре под ее начало были отданы все яблони и грушевые деревья. Ну, что касается меня, то я оказалась самой непривередливой в запросах. Мне было достаточно комнаты, мощного компьютера с толстым каналом, переделанной клавиатуры и крыски под правое копыто. Почти 2 месяца я плавала по безбрежным просторам сети, купаясь в потоках информации. Иногда выныривала на поверхность, очумело обводила окрестности красными от недосыпа глазами и вновь уходила в глубину, словно морская поняшка. Затем, наплескавшись вдоволь, я наметила для себя несколько направлений, с которыми стала работать. Прежде всего, меня, разумеется, интересовала история и география Земли. Потом, узнав, что люди, оказывается, разговаривают на разных языках, я принялась учить английский и китайский. Затем, впрочем, не буду углубляться в подробности, вы и так, наверное, поняли. Мы все оказались при деле. Более того, ничем другим, кроме работы, наша компания очень долго не занималась. Причина была проста. Погружение в работу оказалось отличным способом забыть о прошлом. Я и девочки сознательно пахали, как прокляты, от рассвета до заката, чтобы заглушить боль в душе. И это сработало. Постепенно рана на сердце превратилась из смертельной в тяжелую, а огонь сожаления оказался присыпан толстым слоем пепла. Наверное, мне было проще остальных. Информация, которую я поглощала каждый день, забивала прочие чувства. Постепенно я стала отлично разбираться в происходящих на планете событиях, и, честно говоря, результат ужасал. На мой непредвзятый, сторонний взгляд, на нас надвигалось нечто ужасное, грозящее закончиться большой бедой. К сожалению, погрязшие в рутине люди не хотели замечать очевидных признаков грядущей катастрофы. Однажды я набралась храбрости и подошла к хозяину, отдыхавшему в курительной комнате. Тот, словно ребенок, забавлялся запуском колечек табачного дыма. Рассеянно выслушав мой рассказ, он пренебрежительно махнул рукой и благодушно заметил, что уважает меня как личность и считает умнейшей пони с момента образования Эквестрии. Слово «пони» Роман подчеркнул особо. Но в человеческих делах я совершенно не смыслю, потому напрасно волнуюсь. Эта ленивая отповедь отлично показала, что господин Яматов — тупое, самодовольное ничтожество, хитрое, но совершенно лишенное даже зачатков стратегического мышления. Земля уже дымилась под ногами. Невидимая рука старательно выводила на стене роковые «Мене-мене текелу парсин», а племянник президента, один из влиятельнейших людей в стране, беспечно пускал дымные колечки. Всего месяц спустя жизнь доказала правдивость моих тогдашних опасений. Твой замолчала. Похоже, память о перенесенном унижении причинила ей боль. Аля вновь наполнила чашку и, единорожка кивнув, сделала несколько длинных глотков. Первые несколько месяцев после начала войны мы жили как обычно. В Москве люди сутками стояли в очередях и рвали друг другу глотки за буханку хлеба, но хозяева жизни продолжали веселиться. Вся гнилость тогдашнего общества как никогда проявилась в эти мерзкие дни. В детских домах от голода умирали малыши. Старики насмерть замерзали в неотапливаемых квартирах. Каждое утро грузовики-труповозки собирали с улиц тела бедняк, убитых распоясавшимися бандитами, а сынки чиновников и новоришей носились по дорогам столицы, радуясь, что отсутствие бензина поставило большинство быдла автомобилей на прикол, и теперь никто не мешает им устраивать гонки без правил. В ресторанах и ночных клубах гремела музыка, сияли огни, тогда как целые кварталы стояли без электричества. Упившиеся гости швыряли с балконов недоеденные куски и гагача наблюдали, как оборванные дети, свалившимися от голода глазами, дерутся в грязи за жалкие объедки. Десятилетиями копившаяся ненависть уже бурлила и переливалась через край, но привыкшие к безнаказанности безумцы не замечали тревожных симптомов. Фурункул лопнул в день, когда сын крупного бизнесмена Рената Хасимова, Ахмед, решил испытать полученный в подарок автомат. Разумеется, он, как настоящий джигит, не мог довольствоваться пальбой по скучным бумажным мишеням в домашнем тире. Забившись с друзьями в спортивную Весту Сидонию, они принялись гонять по улицам столицы, мирно постреливая в воздух. Знающие службу правоохранители и не думали мешать невинным юношеским забавам. Когда веселые ребята проезжали мимо битком набитой остановки, Ахмету показалось, что один из стоящих в толпе плебеев посмел сделать неприличный жест. Распаленный праведным гневом юноша высунулся в окно и хлестнул длинной очередью по людям. Народ с криками кинулся в рассыпную, и все бы закончилось как обычно, но молодой человек забыл, что одновременно стрелять и водить машину нужно очень осторожно. В результате великолепный автомобиль клюнул влево и врезался в припаркованный у обочины ржавый Ford Focus. Скорость была небольшая, водители и пассажиры отделались синяками и легкими травмами, но вот неблагодарные москвичи поступили крайне неразумно. Вместо того, чтобы сказать спасибо за то, что не убили, уцелевшие холопы окружили Весту Сидонию, выволокли перепуганных господ и устроили зверскую расправу. Особенно досталось виновнику торжества, который перед смертью, наверное, люто клял вредителей оружейников, снабдивших автомат слишком большой мушкой. Узнав о трагической гибели сына, Ренат потерял голову и потребовал у охраны найти и покарать виновных. Те, недолго думая, вышли на улицу и принялись расстреливать прохожих, мудро решив, что раз народ убил Ахмета, то ему, народу, и держать ответ. Под раздачу случайно попали несколько полицейских, их коллеги кинулись мстить за погибших, в общем, через час особняк Хасимовых пылал, как костер на праздник Ивана Купалы. Но толпа не разошлась, а двинулась дальше, громя и поджигая все подряд. К ней присоединились солдаты гарнизона и уставшие от беспредела начальство полицейские. К вечеру восстание охватило весь город. Президенты правительственной шишки бежали на коптерах из осажденного Кремля, но богачи пожиже сполна ощутили прелести русского бунта. Спустя 3 дня волна выплеснулась в пригороды. Роман Яматов до самого конца не верил, что ему и его семье что-то угрожает. В день, когда столица пылала, словно готовясь встретить нового Наполеона, во дворце олигарха гремел очередной бал. В свете огромной хрустальной люстры, украденной из Большого театра при реконструкции, по палисандровому паркету кружили пары. Гремела классическая музыка, Пинки Пай угрюмо дулась в уголке, ее не допустили к организации приема, посчитав слишком легкомысленной, и теперь Кексик в грустном одиночестве жевала свои любимые маффины с кокосовой стружкой. Я схватила ее зубами за ухо и отволокла в маленькую пустую комнату, где уже сидели королева и яблочко. Мой торопливый рассказ о событиях, происходящих в столице, подруги восприняли по-разному. Пинки огорчилась, что срывается ее мега-гала-пати в клубе «Викинг». Эпплджек испугалась за новые саженцы яблонь, которые застряли где-то на грузовом терминале Почты России. И лишь Рарити все поняла правильно. «Думаешь, у нас могут возникнуть проблемы?» — прямо спросила она. «Возможно. В любом случае надо быть готовыми делать ноги». «Но куда мы пойдем?» «Еще не знаю. Подождем несколько дней, оценим обстановку, а там посмотрим». Ох уж это моя дурацкая нерешительность. Сбеги мы прямо сейчас, когда все вокруг были заняты балом. Скольких проблем можно было бы избежать? Увы, то оказалась наша последняя беседа по душам. На следующее утро начался ад.